Из заключения нашего собрания мы читаем из двух мест Священного Писания, книга пророка Исаии, 7 глава, 14 стих, и 9 глава, 9, 6 и 7 стихи. 7 глава пророка Исаии, 14 стих. «Итак сам Господь даст вам знамение, все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». И 9 глава книги пророка Исаии, 6-7 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Аминь». Эти слова, прочитанные ныне нами, принадлежат ветхозаветнему пророку. И, как говорят богословы и историки, такое ощущение, будто бы Исаия стоял у истоков этих вифлеемских яслей, будто бы сам пребывал в этом замечательном месте и будто бы сам в 53 главе присутствовал при его распятии. Однажды в Иерусалиме, в беседе с одним из раввинов, известных раввинов в Израиле, в Европе, я задал вопрос: «Скажите, ну как же относительно пророчеств пророка Исаии? Вы люди, которые досконально, запятая за запятой, точка за точкой, слово за словом, как бы вникаете, размышляете вот об этих событиях, которые, как вы говорите, будут, а мы, как христиане, говорим, что они уже были». И он удивительно так просто говорит: «Сынок, если бы был Мессия, если бы он пришел, то на земле давно бы был мир». Вот наше расхождение в понимании мира, не мира окружающего нас, а мира присутствующего в сердцах наших. В этом есть сегодня некий парадокс нашего мышления и необъяснимое состояние души, когда Дух Святой ясно дает нам понять, что мы дети Божии. Мы не можем объяснить этого значения, как это у нас происходит, но мы уверены в этом. Мы не можем сегодня логически выстроить наше понимание по логике, но в духе нашем мы говорим: «Господь мой Спаситель». И в вифлеемских яслях собрались словно в центре все пророческие события, все пророческие свидетельства ветхозаветных пророков. Словно они ожили, и все Писание, как вы знаете, пришло в движение. Хотя, как говорит нам история евангельская, никто, наверное, особо не придал значения, кроме пастухов, в будущем волхвов, чуть позже, самим же Иродом, когда он повелел уничтожить младенцев от именно месяца, как мы скажем, и до двух лет. То есть это состояние, как бы, знаете, привело в движение вот тот окружающий мир Иудеи, но на какое-то все-таки короткое время. Чудо в вифлеемских яслях – это чудо во все времена. Это влечет сегодня, эти ясли влекут сегодня многих людей, чтобы поклониться этому удивительному младенцу. В этом году более где-то под 3 миллиона человек посетили страну Израиль, и, наверное, может быть, все они были в этих местах Вифлеема, спускались в этом храме к этой звезде, отображающей то прошлое. Но есть ли сегодня это настоящее в наших сердцах? Потому что чудо в вифлеемских яслях – это не только чудо времени, но это чудо изменения нашего внутреннего человека. И мы с вами прочитали, что нарекут ему имя «Чудный», то есть «Удивительный», «Превосходный», «Необычный». Такое прекрасное имя пророчески дано было воплощенному Господу нашему Иисусу Христу, воплощенному пришедшему в мир Сыну Божию. И мы с вами знаем, когда в наших семьях мы ожидаем рождения ребенка, мы заранее думаем о том, какое дать ему имя. Я так, если так вот посмотреть, наверное, сегодня, ну, я не знаю, исключение, что ли, кто бы назвал сегодня вот именем Иуда своего ребенка. Потому что мы знаем, как вы знаете, вот то состояние этого человека и каким он был. Единицы людей, наверное, называют так, своих сыновей. И если сегодня вникнуть в смысл имен, то они имеют свою последовательность и имеют свое значение. И если так внимательно понаблюдать, иногда имена, которые мы носим, они, как вы знаете, соответствуют иногда нашему характеру, проявлениям. Не зря есть такой словарь имен, который характеризует значение имени, которое дано человеку. И чтобы оно отражало это имя только доброе качество, и мы хотим, чтобы наш ребенок на самом деле или был назван именем наших, может быть, ну или дедушки, или бабушки, или, может быть, памяти наших предков, или, может быть, как бы мы вкладываем духовный смысл. И нарекут ему имя Чудный. Этот младенец чудный в своем воплощении. Его зачатие – это не наш человеческий образ или процесс, который происходит в нашей жизни. Его приход в мир был чудным. Евангелист Лука говорит в первой главе, «Ангел сказал ей, то есть Марии в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Дух Святой найдет на тебя. Не случайно это вызвало удивление у Марии, когда она спросила ангела, а как это будет? Это сегодня вопрос, который задают многие люди, но человек, который верою принимает Иисуса Христа в свое сердце, у него не возникает вопроса, а как это? Оно просто происходит, и есть эта внутренняя убежденность. В этом младенце соединены божественная и человеческая природа. Ему присуще все наше человеческое – радость, слезы, усталость, труд. Только единственное, что не было присуще нашему Господу – это соприкосновение с грехом, это пребывание во грехе. Мы с вами рождены по плоти, и вот эта плотская наша жизнь, она иногда мешает нашей духовной жизни. Павел подчеркивает в послании Галатам в 5 главе, что дух и душа, они противятся друг другу. Идет противление между именно плотью и духом, я правильно выражусь словами апостола Павла, а душа, находясь как бы между ними, выбирает, к чему более склонить. Если к области души отнести разум, чувство и волю, то подлинно, обладая свободной волей, мы подчиняем нашего внутреннего человека или злу, или добру. Апостол Петр писал когда-то, он, то есть Христос, не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Он не сделал никакого греха. Мы же с вами делали грехи, и, к сожалению, иногда и повторяем и сегодня. Рожденный в яслях Христос поистине является чудным и удивительным. И не случайно пастухи на поле сказали, пойдем и посмотрим, что случилось. Братья и сестры, прошло 2010 лет тому назад, может быть, плюс-минус 4 года, как говорят историки и богословы, но значение не в этом. Пойдем и мы с вами и посмотрим, что случилось 2010 лет тому назад. «Ты прекраснее сынов человеческих», сказал некогда псалмопевец, «благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Так давно еще, во времена Давида, Дух Святой открывал ему значение Сына Божия, Сына Человеческого. Конечно, не внешний вид пленит человека, ибо о нем, как правильно, мы судим по внутреннему состоянию или содержанию. И мы знаем это выражение, что человека встречают по одежде, а провожают по уму. И наш Господь Иисус Христос воистину был человеком, но его внешность не всегда, мы так образно выразимся, могла отразить его внутреннее состояние, потому что в нем не было внешне ни вида, ни величия, как говорит Исаия в 53 главе 2 стихом, но вместе с тем взор людей пленило его величие внутренней красоты, его кротости, его смирения, его мудрости. И однажды ему скажут: никогда человек не говорил так, как этот человек. И тот же пророк Исаия некогда писал: не возопьет, голоса не услышит на улицах его. Его приход был незаметным, его влияние изначально было незаметным. Он был удивительным при возрастании, он отличался поведением, он отличался своим благородством. Евангелист Лука пишет во второй главе: Иисус же преуспевал в премудрости, в возрасте и в любви у Бога и человеков. Все слышавшие его дивились разуму и ответам его. Это было в жизни нашего Господа Иисуса Христа, потому что ему имя чудный. Он чудный в своем учении, его слово и проповедь имело силу. И как я уже сказал, и хотел бы прочитать этот стих, как написанный: когда Иисус окончил слова сии, народ дивился его учению, ибо он учил, как власть имеющий. В четверг я как бы приводил этот пример, что в Назарете есть живой музей. Музей, отражающий быт того периода времени, когда жил наш Господь Иисус Христос. Те же овечки и козочки, та же пещера для скота, та же синагога в том воспринятии и в том положении, которое она была когда-то во времена Иисуса Христа. Этот быт сегодня не поддается нашему сравнению с нашим бытом. Он настолько, с одной стороны, далек, и настолько он сегодня близок, потому что в этом окружении был рожден наш чудный Спаситель. Он чудный и удивительный в своих действиях. Его слово имело жизнь и силу, и оно исполнялось на смоковницу. И помните, когда он сказал о ней, как проклятое слово, и она засохла. Он совершал своим словом исцеление, он воскрешал мертвых сына вдовы, и в будущем он воскресил Лазаря из мертвых. Его действия вызывают очарование. Там, где требуется суд и приговор смерти, а он говорит этой женщине: иди и впредь не греши. Он чудный, он видит сердца наши. Мы не способны именно увидеть то внутреннее состояние, но он был чудным и дивным не только в своем названии, но и в своем проявлении, нося это удивительное имя. Его поведение при встрече с людьми нарушало их традиции, их устои, и тем самым вызывало удивление. Иногда в жизни нашей, на нашем производстве ли, в учебном заведении, в семье ли, или еще где-либо, или в окружающих нас людях, у нас видят Христа. Мы не говорим ничего, но о нас говорят: мы, что-то наблюдая за вами, видим, что вы не такой, как мы. Вы не живете теми принципами, которыми мы живем. Что вы за человек? Беседа с самарянкой, трапеза с мытарями и грешниками. Он принимал согрешивших, он изгонял торгующих из храма, он исцелял больных, он изгонял бесов, и поистине он был чудным. И псалмопевец некогда выражал такую мысль в 138-м псалме: «Дивны дела твои, Господи, и душа моя вполне сознает это». Слава Господу, что ему дано это имя чудный, и мы в этом чудном имени сегодня имеем это благословение. Да, ему имя чудный, его имя выше всякого имени под небесами. Мы читаем далее: нарекут ему имя Советник. Какое прекрасное свойство имеет рожденный в яслях Христос. Он Бог, он и советник. Советник всем жителям земли. Сколько в мире сегодня проблем, сколько их у каждого из нас. И чтобы разрешить их, нужен хороший советник. К нам иногда идут за советом, мы даем советы, мы рекомендуем кому-то обратиться за советом. И, конечно, сегодня, обладая, может быть, опытом жизни, определенным правом, мы делаем советы. Мы совершаем это. Мы, как вы знаете, хотим помочь. Но в целом сегодня во многих советах есть безответственность и склонность чисто к человеческому. Удивительное другое. в жизни как служителя приходится встречаться с членами церкви. И иногда, когда спрашивают совета, и говоришь совета на основании Священного Писания, нет иногда согласия. Нет иногда согласия. И тогда вопрос, тогда чего мы ищем? И бывает так, что выслушав совет, все-таки человек поступает по-своему. Проходят годы, иногда десятилетия, иногда более или меньше, но приходят те, кто когда-то пришел за советом и говорят, сожалеем, что тогда не послушались вашего совета. Одни говорят, советуют иногда так, пей, ешь, веселись, ибо завтра умрешь. Другие советуют в болезнях сходить не к врачам даже, а к тем врачам в кавычках, которые готовы помочь тоже в кавычках. И потом есть серьезные последствия. Я говорю об отношении обращения к оккультистам. И много сегодня на страницах средств массовой информации мы слышим и читаем об этих советах. Третьи советуют, зачем тебе такая тяжелая работа? Есть более легкий способ добывать деньги или зарабатывать деньги. И сколько людей, столько и советов. А псалмопевец говорит, послушаю, что скажет Господь Бог. Псалом 84. Христос – это особый наставник, Он особый советник, Он подарен Богом народом. Исаия 55 главе будет говорить так, «Вот я дал его свидетелем для народов, вождем и наставником народов». Если бы сегодня наши правители нашей страны обратились вот так к этому советнику, Бог изменил бы все то, что сегодня беспокоит каждого живущего в нашей стране. Бог изменил бы прежде всего внутреннее состояние и дал бы мудрости, как отрегулировать то, что сегодня иногда так расшатывается. И те, кто послушались Его совета, и те, кто ищут Его совета, получают всегда благословенный совет, получают всегда мир и утешение. Какой чудный советник родился в яслях Вифлеема. Он является особым наставником грешников. И мы сегодня делаем в большинстве в этом случае, в этой проповеди, ссылки на Ветхий Завет. И Псалом 24 говорит так. «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь». Его имя чудный, его имя советник. И он советует всем, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И слава Богу, что тысячи, миллионы людей, обратившись к Господу, получили прощение грехов и дар вечной жизни. Придя к Нему, они искренне осознавали себя или осознают себя грешниками и посвящают свою жизнь Господу. Христос – чудный советник. И более того, Он не подкупный советник. Иногда мы идем за советом в юридическую, может быть, контору, так мы назовем, или какой-то офис, за определенным советом. И получив, может быть, неудовлетворение, мы идем в следующее тоже юридическое заведение. Потом, может быть, идем в третье или четвертое, но мы сталкиваемся не с тем, чего даже ожидали, чего даже ожидаем. Христос наш чудный советник, и Он неподкупный советник. Сегодня говорят так, что деньги и власть правят этим миром. В какой-то степени можно согласиться, но не вполне. Потому что мы прочитали у пророка Исаии, что, как сказано о Христе, Он есть князь мира. То есть князь в полноте того влияния, того контроля и той подотчетности, которую имеет каждый человек, живущий на этой земле. Вот почему, смотря, может быть, в будущее, мы говорим на основании Священного Писания, когда настанет суд Божий, тогда все люди предстанут пред Ним, и каждый даст отчет. Каждый даст отчет, как он прожил на этой земле, живя в теле, делая доброе или худое. Поэтому в мире сегодня много советников, и много было до нас советников, но многие из них уже и в вечности. И их совет потерял смысл и всякую силу, не только именно в выражениях, но в юридическую силу. И Божий совет, данный через Святое Писание, он на самом деле вечный и правильный, и он стоит в веках. Наставления Божии, они общие для всех и записаны в книге Библии. И однажды псалмопевец в 118-м псалме скажет так: «Слово Твое – светильник ноге моей». Когда у нас возникают трудные вопросы, братья и сестры, нет лучшего советника, чтобы встать на колени и просить у Бога мудрости, и Он через свое святое слово открывает. Только есть одна деталь, которая иногда встречается в нашей христианской среде. И некоторые, как бы, знаете, образно говоря, вот открывают Библию и пальцем показывают место с закрытыми глазами, потом открывают и читают. Это очень опасно, потому что написано словами апостола Павла к Ефесянам, что мы должны испытывать волю Божию, потому что она благая, угодная и совершенная. Нет здесь загадок, нет каких-то, знаете, замыслов Бога ввести нас в какое-то искушение, нет. Должно быть наше искреннее желание понять волю Божию. Апостол Петр пишет: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Лучшего совета не даст нам никто, кроме Священного Писания. И мы, если искренне ищем правды Божией, именно ищем именно истину Божию, мы получим ответ от самого Господа через Священное Писание. Советы Божии, они обогащают и несут благословение, дают мудрость, познание, они предостерегают нас от зла, от греха. Они контролируют нашу жизнь, и потому мы, слушая совет Божий, не случайно наблюдаем за собой, чтобы не согрешать ни в слове, ни в деле. Это наше осознанное желание исполнить правду Божию. Божий совет влечет нас к себе. И в Вифлеемских яслях лежал тот, кто должен был воплотить слова пророков в жизнь. Поэтому ему дано это имя «Чудный». Ему дано это имя «Советник». Кто должен сегодня сделаться нашим советником в продолжении нашей последующей дней жизни? Это Он и только Он. «Вразумлю тебя, — сказал псалмопевец в 31-м псалме, — наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». Какое удивительное, чудное наставление, удивительный совет. И еще, мы читаем, что он был назван по имени Иммануил. Это одно из его имен, и мы прочитали, что оно означает «С нами Бог». «С нами Бог». Для того, чтобы некоторые мысли выразить по этому имени или названию Господу нашему Иисусу Христу, нужно, наверное, вернуться в прекрасную страну, которая состояла с населением из двух человек. Это Эдемский сад. Тогда, когда наши прародители общались с Богом, мы сегодня живем и встречаем Рождество в эту такую, знаете, непогоду. Но тогда в Эдемском саду не было того, что мы сегодня на себе испытываем и ощущаем. Тогда было лето, потому что Бог есть солнце правды. Тогда не было ни зимы, ни лета, ни осени, ни весны. Тогда было единение человека с Богом, и тогда природа была совершенно другая. Прочитайте первые главы книги «Бытие». Там человек всегда был с Богом. Но мы знаем, что однажды пришло не разочарование, а пришло непослушание. И вот это непослушание послужило поводом, что Бог вынужден был отправить Адама с Евой с Едемского сада и у врат его поставить ангела с огненным мечом, чтобы не воспользовался Адам с Евой, и вдруг, как и сказано в этом Священном Писании, как бы они ни прикоснулись именно к древу жизни и не вкусили плод. Мы даже сегодня не задумываемся об этом, а если бы вдруг, мы бы не сказали, или даже не скажем, да, уже сегодня, но если на миг представить, если бы они вкусили плод древа жизни, мы бы с вами так и остались вечно вот в этих пороках, в этих болезнях, в этих страданиях. Мы даже сегодня об этом и не думаем. Но Бог чудный в своем проявлении, и отдавая эти имена своему Сыну, Он сказал: «Бог с нами, Иммануил, Иммануил». «Лица моего, некогда сказал Господь после грехопадения наших прародителей, тебе нельзя видеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Вот это состояние разлуки человека с Богом произвело на определенную историческую эпоху определенное влияние. И Моисей некогда задался этим вопросом и просил Господа: «Покажи мне тебя, покажи мне лицо твое». И Бог ответил ему: «Невозможно. Невозможно, находясь в греховной плоти, увидеть святость и остаться в живых». Но в день прихода Господа Иисуса Христа на эту землю в лице этого младенца Бог возвращается к нам. Бог с нами. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это золотой стих, мы говорим, Священного Писания. Но это не только золотой стих, это наша жизнь, наше понимание, наше поклонение тому, кто возлюбил нас. И великой любви Бог вернулся к человеку в лице этого младенца Иисуса Христа в Вифлеемских яслях. Мы говорим, что это тайна воплощения, Бог явился во плоти. Однажды ученики в лице Филиппа спросили его: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». И ответ Христа был тоже удивительным. Иисус сказал ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел и Отца. Как же ты говоришь, покажи мне Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне?» Мы знаем, что Филипп так и не смог ничего ответить на слова Господа Иисуса Христа. Как непостижимо сегодня до конца нашему уму, но как чудно открыто нашему сердцу. Его имя чудный, его имя советник, ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог». И он не ушел от нас, он остался с нами. И когда он прощался со своими учениками в день Вознесения, он сказал: «Се я с вами во все дни до скончания века». Апостол Павел пишет в послании к евреям, что он сегодня одесную Отца, чтобы ходатайствовать за нас. Мы сегодня с Господом, и Он сегодня с нами. И тем более, когда мы сегодня вспоминаем Его чудный приход, мы свидетельствуем о том, что если в Адаме мы все умираем, то во Христе написано в 15 главе Коринфянам: «Все живем». Каждый в своем порядке. Сперва Христос, потом Христовы в пришествии Его. И нарекут Ему имя «Чудный», и нарекут Ему имя «Советник», и нарекут Ему имя «Иммануил», что значит «с нами Бог». И это имя отражает его суть, Его характер. Бог был с учениками, Он был с Фомой и его сомнениями, Он был с Петром и его период отречения, Он был с учениками на Галилейском море, когда поднялась буря. Он был с Павлом, полным ожесточения против церкви. Он был с плачущей Марией. Он и сегодня с нами. Он и сегодня с нами в наших обстоятельствах, в нашем положении. Бог вчера и сегодня и вовеки тот же, говорит апостол Павел в послании к евреям. Сегодня Он с нами, и Он сказал, что «Я с вами во все дни до скончания века». И когда наступит вечность, мы увидим Господа таким, каким Он есть. Это будет продолжение той встречи, которая когда-то произошла в жизни тех, кто принял Его в свое сердце как личного Спасителя. Итак, сам Господь даст вам знамение. Все девы в чреве примет и родит сына, и нарекут ему Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь и отвергать худое, и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь, отвергать худое, и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Исаий видел пророчески ту политическую ситуацию и ту духовную ситуацию народа израильского. А в 9 главе мы читаем эти слова: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Ревность Господа Саваофа уже соделала это. И придет время, когда наступит вечность, и тогда мы уразумеем тех, кто поклонялся ему, и будет сокрушение тех, кто отвергал его спасительную миссию. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Аминь.